Я хочу предложить текст Священного Писания. Короткий довольно-таки текст. Это 1 Коринфянам, прочитаю. 15 глава, 56 стих. Написано так. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Вот такой текст. Сегодня мы слышали, дети немножко рассказывали уже о грехе, да? Говорят, любящие Господа, ненавидьте зло. И у меня сегодня хотелось бы немножко коснуться такой мысли. Написано «сила греха». Вообще, нам, верующим, ни в коем случае нельзя забывать, что у греха действительно есть большая сила. Вы знаете, мы порой верующие, много знаем о силе Божией, да? Что действительно, в общем-то, у Бога есть большая сила. Сила Духа Святого, сила крови Иисуса Христа. Но вот Слово Божие немножко нам приоткрывает и говорит о том, что, оказывается, есть сила у греха. Сила у греха. И мне бы хотелось немножко об этом сегодня поговорить. Вообще, многие люди в Священном Писании мы находим, порой пренебрегали этой силой. Им казалось, ну что здесь такого особого? И даже и не задумывались. Ну, допустим, дети, вы знаете такого героя, как Самсона? А вы помните, из-за чего он упал? Ну, как бы, в общем-то, из-за чего он оказался в таком состоянии, что глаза были выколоны, и потом, в общем-то, и умер. Одна из причин, оказывается, почему так в его жизни получилось, мы видим, что Самсон недооценивал силу греха. Ему казалось, да что здесь такого особого? Ничего страшного, если я где-то со грехом заиграю. Ничего страшного. И в конечном результате падение Самсона было из-за этого, из-за того, что он недооценивал, что есть все-таки действительно сила греха, и это сильная очень сила. И наоборот, другой человек, это Иосиф, к примеру, этот человек это прекрасно понимал. И когда грех к нему подходил поближе, что он делал, дети, помните? Он убегал. Вообще, ну, говорят даже в мире, что убегают трусы, да, кажется, вроде бы, ну, трусливые люди убегают. А Иосиф не считал для себя зазорным убежать от греха. Почему? Потому что он понимал, что действительно грех имеет огромную силу. И вот я хотел бы как раз сегодня немножко вместе с вами и порассуждать о том, вообще, какую силу имеет грех, как грех действует в жизни человека, для того, чтобы нам действительно, может быть, избежать многих трудностей и многих переживаний. Библия нам описывает о некоторых людях, которые, помните, это 7 человек были первосвященника Скевы, сыновья, которые тоже, в общем-то, ну, увидели, что апостол Павел изгоняет бесов, и думали, да ничего там особого, и как бы и мы можем так сделать. И вот однажды они подошли к одному человеку и говорят, именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, духу нечистому повелеваем выйти из этого человека. И удивительно, что этот человек взял над ними такую власть, такую силу одержал над этими 7 молодыми людьми, что написано, эти 7 нагими просто убежали. Нагими убежали. Почему? Потому что, думаю, где-то не до конца понимали, что такое сила греха, сила дьявола. И мне бы хотелось, как бы, чтобы вот, ну, в нашей жизни никогда, может быть, так не произошло. Вообще, грех, он действительно очень тонко действует. Во-первых, Слово Божие говорит, как действует грех, в чем его сила греха. В чем его сила греха? Я прочитаю из послания к римлянам, 7 глава, 11 стих, написано так. «Грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня». Первое, что делает грех в жизни человека, он старается человека вначале обольстить. Слово Божие говорит, грех взял даже повод от заповеди, обольстил меня. Вы помните, наверное, одного из первых жителей на земле, это был Каин, которому Бог говорит похожие очень слова. Говорит, грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Вот первое, что делает грех в жизни человека, это он обольщает. Это он обольщает извне человека. И сегодня мы видим, действительно, очень много есть таких различных обольщений, которые, в общем-то, порой нам кажутся даже очень безобидными. И мы можем, не задумываясь, не понимая, что грех может над нами такую силу взять, что, в общем-то, мы окажемся духовно нагими, раздетыми и совершенно неспособными к тому, чтобы что-то сделать или противостать греху. Я слышал об одном человеке очень плохом. Это был разбойник. И что удивительно, для того, чтобы совершать свое злое дело, он использовал такой удивительный метод. Он шел на дорогу безлюдную, где, в общем-то, только проходили прохожие с далекой дороги, которые шли, с дальних городов шли. И он вечером поздно уже, когда стемнело, он становился в стороне от дороги и зажигал яркий фонарь. Яркий фонарь зажигал и стоял. Проходило время, путник идет, не знающий местности, смотрит, горит огонь. Посреди темной дороги горит фонарь. И думает, наверное, это какое-то селение. Или, наверное, какое-то, может быть, пристанище для путников. И начинает идти в сторону этого фонаря. Кому ночью не хочется отдохнуть? Кто бывал, особенно в далеких дорогах, знает, как хочется порой где-то отдохнуть. И вот путник идет, а этот человек, который хотел как-то зло причинить, он берет этот фонарь и уходит дальше вместе с фонарем. И путник совершенно не подозревает даже, что, оказывается, он уже далеко ушел от дороги. И когда так этот бандит уводил людей с дороги, то есть обольщая, вроде бы свет, вроде бы то, что хорошо и приятно, то этот нехороший человек нападал на этих людей, которые шли, как правило, может быть, с деньгами или с какими-то даже покупками или еще с чем-то, и все забирал и убивал людей. То есть вот так, к сожалению, бывает в жизни, что грех вначале просто обольщает человека. Просто обольщает. Грех порой кажется безобидным, кажется вроде бы, что здесь такого особого? Вы можете вспомнить Еву, которая тоже вначале показалась, что здесь такого? Что здесь такого? Мы можем вспомнить Ахана, который тоже увидел, полюбилась. Вначале грех обольщает человека. Это первое, что грех делает. И поэтому нам нужно всегда быть очень внимательным к тому, когда грех начинает нас обольщать. То есть ко всяким соблазнам, которые сегодня существуют в мире, нам нужно быть очень внимательными. В чем еще сила греха? Когда мы читаем в 7 главе, здесь же 8 стих, написано так. «Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание». Это вторая ступень греха. То есть, если раньше он влек человека, и человек не обращал внимания на то, что его обольщает что-то, и где-то поддавался на это, то теперь грех уже что делает? Он уже там внутри производит в нас пожелание. Так написано. И грех берет повод от заповеди и производит пожелание. Вы знаете, я однажды ехал по дороге на севере, и, ну, дорога безлюдная, очень безлюдная, и вдруг смотрю, на дороге стоят два маленьких медвежонка. Ну, вы знаете, они настолько красивые, медвежата маленькие, настолько красивые, настолько пушистые, вот можно их сравнить, вот есть такие собачки, по-моему, чау-чау, или как их называют там, они настолько просто, ну, вы знаете, и я удивился, и у меня внутри появилось такое желание выйти и потрогать их немножко, потискать. И у меня, когда мысль такая пришла, другая хорошо, что мысль пришла, меня осенило, говорит, подожди, здесь в кустах то медведица, рядом с ними наблюдает. А я вам скажу, бывали и такие случаи, когда люди где-то не понимали, что за пожелание там внутри появилось, и кто-то хотел сфотографироваться возле медведя, кто-то еще как-то хотел, и оказывались очень в сложных ситуациях. Очень в сложных ситуациях. То есть вторая сторона, вторая ступень, что делает грех в человеке, грех после того, как завлек человека, то есть завладел немножко его сердцем, то грех изнутри уже начинает производить пожелания. И я думаю, братья и сестры, что это и должен быть уже большой сигнал для нас, христиан, когда у меня начинают появляться уже изнутри какие-то влечения, какие-то уже у самого желания. Мы должны здесь бить тревогу. Господи, я уже оказался под силой этого греха. Сила греха – это огромная сила. И если человек не замечает вот этих штрихов, может быть, таких маловажных, кажется, на первый взгляд, то потом оказывается в такой власти греха, что, в общем-то, противостать бывает очень трудно. Бывает очень трудно. Однажды одного мальчика, ну, такой подросточек, может быть, лет 10-12, родители, ну, не знали, что с ним делать. Он такой немножко был у них не очень воспитанный, не смогли, видно, его воспитать. И решили его на каникулы летние отправить к одному ихнему другу, знакомому, на ферму. Он был фермером хорошим, у него были большие там поля, ферма огромная, много техники было, и как бы на исправление такое небольшое, что ли, для того, чтобы поработать, помочь под таким добрым предлогом, они его отправили на эту ферму. И вот он приехал к этим своим друзьям, они ему говорят, ну, допустим, Роберт, ты должен вставать со всеми утром в 7 часов утра. А у этого Роберта, у него, в общем-то, уже немножко сердце обольщенное грехом. Он думает, а чего это я буду вставать вдруг в 7 часов утра? Зачем оно мне надо? Хотят вставать, да и пусть встают. А ему дядя этот сказал, говорит, если ты не встанешь в 7 часов утра с нами, в 8 часов у нас уже у всех завтрак заканчивается, поэтому ты окажешься без завтрака. А он думает, да ничего, все равно же меня покормят. И просыпается к 8, встает, идет умываться, а они сидят за столом, кушают, вся семья, потому что им нужно идти работать, а он думает, да ничего страшного. И вот приходит он, умылся, приходит за стол. Вообще вам нравится, дети, приходить, когда уже все покушали, за стол садиться? Нравится? Мне не очень нравится. Наверное, это только в небольшой семье может нравиться. Когда обычно приходишь там завтракать чуть-чуть позже в большой семье, то там, в общем-то, уже, ну, осталось там. Хорошо, если мама что-то сохранит, да? Не так уж и много остается. И вот он пришел, сел, сидит, а ему никто ничего не подает, в общем-то, и не собирается подавать. Он посидел, посидел, все встали и пошли работать. И он голодный в этот день пошел работать. Дяденька-фермер ему говорит, хозяин, говорит: Роберт, вот Вилли, его старший сын, он немножко старше был этого Роберта, говорит, он будет старшим, он тебе будет рассказывать все, что тебе надо делать. Ты будешь заниматься в основном, вот маленькие коровки, знаете, как их называют, маленьких коровок? Телята, правильно, молодцы. Вот ты будешь поить и кормить маленьких телят. Ну, овечки там маленькие, вот их ты будешь кормить и поить. А Вилли еще добавляет, говорит, вот ты смотри, вот к этой корове не подходи, потому что она очень опасная корова. А когда уже сердце немножко обольщенное грехом, там такие пожелания странные бывают. Он сам себе, Роберт, думает, ха, еще я буду тебя слушаться, не хватало мне еще, ну, захочу и подойду. Вы знаете, я удивляюсь, у меня маленькая, ну, предпоследняя девочка, ей всего лишь 2 годика. Откуда бы она взяла такое, а уже пожелание? Она очень часто говорит, хочу и буду, хочу и буду. А я ей порой говорю, хочу и дам. Она сразу убегает, маме козю. То есть, в общем-то, откуда-то кажется, вроде бы еще маленькие, а уже пожелания. И он решил не послушаться. И думает, пойду я попою эту корову. А там такая загородка высокая. Он открывает дверь и заходит в эту загородку. Только стал он наливать этой корове, вдруг эта корова как кинется на него. Он забыл, бедный, о ведре и обо всем, и через этот забор перепрыгивает. Ну, корова немножко ему так помогла его, хорошо, что не сильно, а так немножко помогла. И он перелетел через эту загородку. А когда там внутри пожелание, внутри бурлит, немножко кипит, то, в общем-то, он и ничего не понял от урока. Выбегает он из фермы на улицу, смотрит, Вилли на тракторе едет. А он думает, ничего себе, он, главное, катается на тракторе, а я тут должен в этой ферме это вот. Не буду я, не буду. И тут Вилли выпрыгивает с трактора, не заглушив его, побежал, что-то нужно было дома ему взять. В это время другое пожелание появляется у Роберта, странное очень. Он думает, я тоже умею ездить на тракторе, и запрыгивает в трактор, и не знает, что делать, какой-то рычаг повернул, и трактор полетел. И он такой довольный, думает, о, я тоже умею ездить на тракторе. И когда он пришел немножко в себя, он смотрит, а там уже заканчивается дорога, там уже крутой овраг. И он вспомнил за руль, и давай крутить руль. Трактор выехал на пшеницу, которая там была посажена, и давай круги крутить. Бедный Роберт сильно испугался, не знает, что делать. Хорошо, что на помощь выбежал вовремя Вилли. Он вскочил быстро на подножку, открыл дверку, сел в трактор и быстро остановил машину. Конечно, помощи оказалось от такого человека очень мало. Почему? Да он испортил столько причинил вреда. Почему? Потому что начинают появляться пожелания. И вот поэтому очень важно нам и детям, и всем взрослым внимательно наблюдать, что у меня там в душе происходит, какие у меня пожелания, что меня начинает влечь, что, к чему я стремлюсь, потому что это грех производит в нас пожелания. Третье, на что я обращу внимание, я довольно-таки не все на все обращу внимание, но как бы Псалом 30, 11 стих написано так. что грех дальше продолжает, какую силу брать над человеком. 30 Псалом, 11 стих написано так. «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». Так написано. «Истощилась от греха сила моя». Следующее, что хочет сделать грех с человеком, он приводит человека совершенно в такое истощенное состояние, когда человек не способен что-то сделать против греха. Не способен. И вы знаете, сколько таких бессильных людей, которые оказались просто бессильные, они ничего не могут уже сделать, грех уже такую власть берет над человеком. Я не буду, хотел пример рассказать, но времени не хватает. Так порой бывает в жизни, когда грех начинает овладевать по себе на спину и убегает вместе с ним. Хотя вроде бы он поменьше даже, чем олень. И вот они одного утащили оленя, съели, достаточно им вначале, а потом думают, нет, надо второго. И вот этот дядя оказался очень смелым. Очень смелым. Вы знаете, я даже удивился, когда услышал о таком его решительном действии. Я даже удивился. Он взял свое ружье и лыжи одел охотничьи. Вы видели охотничьи лыжи? Они широкие такие. И пешком пошел на этих лыжах по снегу, погнался за этими волками. Ну, когда волки чувствуют, что за ними кто-то гонится, а снег глубокий, они уже не бегают по тропкам. Они начинают убегать по снегу, а по снегу им тяжелее бежать, потому что они проваливаются туда, и им тяжеловато уже убегать. А на лыжах они широкие. В общем-то, им, ну, дяде этому не сложно. И вот дядя настолько, видно, его это сильно возмутило, такое поведение волков, что он за ними погнался сам. И вот гонится, долго он за ними гнался, вдруг догоняет одного из волков. У него мало того, что ружье, а вдобавок ко всему еще был такая палка, и на ней кинжал такой большой был. И он уже догоняет его, и чтобы ему не сбросить ход, потому что если он остановится и начнет стрелять, остальные убегут быстрее. Он просто гнался за ним, и вдруг он раз его, этого волка, этим кинжалом, и дальше гонится за другими. Он думал, все, я его убил. А этого он, оказывается, ранил просто. И он погнался за другими волками. Догнал всех, со всеми рассчитался, и потихонечку возвращается назад. Как вы думаете, дядя устал? Очень сильно устал. Очень сильно устал. А этот волк, он оказался хитрым. Он залез под елочку. Вы видели елки, да? Они такие, у них лапы такие висят, снег их засыпает. И они, в общем-то, низкие, их там, волка там и не видно. Он залез под эту елочку, отлежался там, отдохнул, а сам ждет, думает, сейчас он будет проходить. Вообще грех, дьявол, он очень мстительный. Если у него не получилось что-то сделать с человеком, то дьявол, он может мстить. И когда этот дядя, уже думая, что он всех поразил, он спокойно проходил мимо, то этот волк собрался с последними силами и набросился на этого мужчину. И как мне рассказывали, что с трудом он весь израненный, с трудом этому дяде получилось спастись. С трудом. Вот так, дети, бывает, грех берет власть над человеком. И поэтому в Слове Божьем написано, любящие Господа, ненавидьте зло. Уже мы сегодня слышали эти слова. Ненавидьте зло. Грех, он вначале влечет человека, он вначале кажется таким приятным, таким хорошим, как вот тот медвежонок, его хочется потискать, его хочется как-то, может быть, с ним позаигрывать. Второе, что он делает, он начинает потом внутри производить пожелания греховные. Третье, что он делает грех, человек настолько обессиливает. Вы помните Амнона, который пришел в такое состояние полностью бессильное. Почему? Потому что грех, пожелания производил там греховные. Он обессиливает человека, потом начинает над ним господствовать, то есть начинает заставлять его: «Делай, не будешь, силой заставлю». А потом человек настолько уже свыкается с этим состоянием, что грех начинает просто царствовать. Уже человек добровольно идет ко греху, уже ему нравится грех. И когда ему говорят: «Что ты делаешь?», он говорит: «Да хорошо, да меня били, и мне не было больно, пойду опять делать то же самое». И последнее, что делает грех, грех умерщвляет человека. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, дети, чтобы нам действительно удаляться от греха, особенно бояться вот этого такого тонкого обольщения, которое грех делает. Помолимся Господу об этом. Аминь.